Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.
Привет, это программа «Кардиограмма». С вами Ольга Мицкевич. И сегодня у программы. На днях когось из политзняволенных могут выпустить, лечить высокопоставленный чиновник Европейского Союза. Гуне Вигант, але гэта будзе не Дмітрий Бандаренко.
Сюда вышел адвокат, Дмитрий передал, что они не ходатайствовали.
Маці іншага зняволенага Уладзіслава Кавалёва, асуджанага па справе выбуху ў мінскім метро, таксама працягвае змаганне за лёс свайго сына.
Маці асуджанага на смерць Уладзіслава Кавалёва напісала скаргу ў камітэт па правах чалавека Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. З гэтым не пагадзілася Беларусь.
У сталіцы спецназаўцы павязалі 40 чалавек за абмеркаванне кніжкі.
Три автобуса с АМАПом окружили помешкание, где проходило послежение лесинского клуба. Их всех кинули в автобус.
Больше подробязно про гэты и іншыя падзеі тягам гадзіны у программе «Кардиограмма».
«Кардиограмма».
У программе «Кардиограмма» час на правоабарончыя навіны. Колония не будет ходаничать, как вызволить политвязня одного из лидеров компании «Европейская Беларусь» Дмитра Бандаренко. Ольга Бандаренко споткалась с мужем у Могилевской колонии. После споткания жонка политвязня заявила, что колония не будет ходаничать перед Александром Лукашенко, как той помиловал Дмитра Бандаренко. Такое решение приняла 8 лютого комиссия по прошению о помиловании.
Мне, в принципе, администрация колонии не рассказала, чем закончится эта комиссия. Я просила назвать формулировку решения комиссии. Мне не озвучили ее. Я вот сразу заподозрила что-то не очень хорошее. Ну и вот потом же, когда вышел адвокат, Дмитрий передал, что они не ходатайствовали. Чем это связано, я не знаю. То есть и почему ему отказано в УДО, я не знаю, потому что у него не было нарушений, он болен, иск погаш.
Нагадаю, Дмітрий Бандаренко написал прошение о помиловании. Про это стало вядома 4 лютого, коли он потелефоновал с колонии своей жонцы Вользе. Политвязень сказал, что написал прошение 1 лютого. Пригадаю, что политвязень мае серьезные проблемы со здоровьем. Уже у зняволення он перенес операцию на позвоночник. Политикач, экс-кандидат у президента Алесь Михалевич надалей застается у списах Интерпола. Амаль во всех краинах Европы. Про это Еврорадио расповел сам политик.
Насколько я ведаю, у практически каждой европейской краине у списке тех особ, которых треба арестовать, я есть. По меньшей мере, я докладно ведаю относно, например, балтийских краин, Литвы и Латвии. Тому не ведаю, насколько Интерпол в этой справе мог или не мог вмешаться. У любым выпадку меня нема у списке Интерпола, який есть в открытом доступе. Это значит, что секретариат Интерпола меня такой особой, якую треба арестовать, не лічить.
Нагадаю, что у снежня 2011 года Алеся Михалевича затримали у польском аэропорте, бо его имя находится у списке вышуку Интерполу с подачи Беларуси. Для вырашения ситуации довелось вмешаться польскому министерству замежных справ. Статус политутекача экс-кандидату президента Алеся Михалевич отримал у Чехии в минулом годе. У Менску затримали больш за 30 удзельнікаў дыскусійнага ліцвінскага клуба. Яны сабраліся, каб абмеркаваць кнігу Францішка Ляхновіча ў кіпцерах ГПУ. Пра гэта Еўрарадыё паведаміў палітык Віталь Рымашэўскі. Паводле яго слоў, увечары 8 лютага спецназаўцы ўварваліся на паседжанне ліцвінскага клубу, якое адбывалася ў прыватным памяшканні. Аднак дзяжурны маскоўскага РАУС адмаўляў, што затрыманых людзей даставілі да іх.
Мы ведаем, что людей отвезли сюда, 40 человек было запихнуто в автобус с СМС-ки одного из этих людей. Я дрежьте доведался, он просил про допомогу, про то, что их брутально арестовывают. АМАП, три автобуса с АМАПом окружили их помешкание, где проходило послежение лицинского клуба. Их всех кинули в автобус, покинули только несколько человек из подорога дома там и одну сажавную женщину, сдается. Але зараз дежурный кажут, что их в московском РОВД нема, что их яны не примали, и никакого дочинения, и для его информации ніякая не поступала, ён ніякага дачынення не мае. Таму я пішу заяву аб тым, што скралі альбо зніклі людзі з профсаюзнага цэнтру Менску, ну а далі паглядзім, як будзе адбывацца.
Праз некалькі гадзінаў затрыманых адпусцілі з маскоўскага РАУС. Падставы для налёту, як сказалі спецназаўцы, быў званок з паведамленнем, што ў памяшканні вырабляюць наркотыкі. Паводле слоў гаспадара дома, дзе адбываўся дыскусійны клуб пастара евангельскай царквы Антонія Бокуна, у доме спецназаўцы выбілі тры шыбы, дзве ў кухні і адну ў дзіцячым пакоі. На шчасце, дзеці паспелі выбегчы да таго, як на іх пачало падаць шкло. Антоній Бокун збіраецца падаваць скаргу на дзеянні супрацоўнікаў праваахоўных органаў. Больш праваабарончых навінаў адразу пасля песні ад гурта «Акварыум». Брат Нікацін.
Праграма «Кардыяграма».
Гэта праграма «Кардыяграма». Сёння з вамі Вольга Міцкевіч і вяртаемся да праваабарончых навінаў. Крупскія міліцыянты зноў вызначыліся. Сярод раённых аддзелаў унутраных справ Мінскай вобласці лепшымі аддзеламі прызнаны маладзечынскі і крупскі раўсы, інфармуе газета «Крупскі веснік». Нагадаю, што ў лістападзе мінулага году супрацоўнікі крупскай міліцыі разам з абласным спецназам у Крупках правялі міліцэйскі рэйд, падчас якога брутальна затрымоўвалася моладзь на мясцовай дыскатэцы і ў барах. Афіцыйна гэты рэйд лічыўся спецыяльным комплексным мерапрыемствам пад назвай «Правапарадак», а ў народзе атрымаў назву «Дзікае паляванне». Дарэчы, большасць затрыманай крупскай моладзі тады была апраўдана крупскім раённым судом.
Кардыяграма – праграма пра тое, як быць чалавекам.
Барысаўская справа праз нявагу дзяржаўных сімвалаў спыненая. Прычынай стаў недахоп доказаў. Нагадаю, што падазронамі па гэтай справе праходзілі барысаўчане Александр Малчанаў і Андрэй Мікалаеўскі. Былы палітвязень Малчанаў і яго сябр трапілі пад пераслед міліцыі пасля таго, як 26 кастрычніка у цэнтры Барысава былі заліты фарбы дзяржаўнай сцягі. У ноч на 27 кастрычніка у доме Малчанава прайшоў ператрус. Падчас яго міліцыянты шукалі забароненую нацыянальную сімволіку і канфіскавалі кампутар. Хаця міліцыя не знайшла ніякіх фармальных доказаў, Малчанаў усё ж такі быў нейтралізаваны. Суд Барысаўскага раёна асудзіў яго на 10 сутак. Потым яшчэ трое сутак трымалі пад вартай па крымінальнай справе. Потым дому Малчанава правялі другі ператрус. Таксама ператрус прайшоў і на кватэры Мікалаеўскага.
Кардыяграма.
Праграма «Кардыяграма» на Еўрарадыё працягваецца. Пры мікрафоне Воля Міцкевіч. Маці асуджанага на смерць Уладзіслава Кавалёва напісала скаргу ў ААН. З гэтым не пагадзілася Беларусь, бо не вычарпаныя ўсе сродкі абароны ўнутры краіны. Што гэта за сродкі, больш падрабязна наш корэспандэнт Віталь Ругайн.
Маці асуджанага на смерць Уладзіслава Кавалёва напісала скаргу у Камітэт па правах чалавека Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. З гэтым не пагадзілася Беларусь, бо не вычарпаныя ўсе сродкі абароны ўнутры краіны.
Пад ічарпаннем ўнутрыгасударственных средств защиты имеется в виду все те эффективные способы и средства правовой защиты, которые действуют в нашем государстве, которые прописаны, соответственно, законами государства.
Тлумачыць юрыст БХК Гары Паганяйла. Але прысуд вынесены Вярхоўным судом, таму яго нельга абскардзіць і апратэставаць. Можна толькі падаць наглядную скаргу на імя старшыні Вярхоўнага суда, што Кавалёў зрабіў.
Мы, юрысты, называем вот такой порядок дискреционным. Он напрямую не влечет пересмотр дела, а все упирается в пожелание того или иного судебного чиновника, в данном случае председателя Верховного суда, внести протест на приговор. Если такой протест будет внесен, тогда соответствующая судебная инстанция, а в данном случае президиум Верховного суда, будет рассматривать этот протест. Но сам по себе протест также не влечет, безусловно, отмену приговора и пересмотра дела, а он может быть отклонен. Поэтому такой порядок, который, в общем-то, мы получили наследство от Советского Союза, он признан международными правовыми институтами и такими, как Комитет по правам человека, неэффективным средством правовой защиты.
Рассказывая Гары Паганяйла, ААН может принять скаргу до разгляду, ти не принять, покуль скарга не будет разгледженная по сутности, ти отхиленная. Белорусский урад просит не расстреливать Ковалева. Але Уладислав Ковалев, кроме наглядной скарги, написал прошение до президента, каб то его помиловал. Може лепш дочакацца рашэння Лукашэнкі, спытала Еўрарадыё.
Еще вопрос, помилует нас президент или нет? президент нас не помиловал. Казнь приводится в исполнение. То есть может и в течение часа. Тем более, что не сам приговоренный, не его адвокат, не родственники, никто не знает, когда это будет, и никого не ставят в известность. У Влада просто уже не будет этой возможности обратиться в комитет по правам человека.
Тлумачить Любов Ковальова. Тим більше вже двойчі наша країна не зважала на просьбу комітету ААН і розстрілювала своїх громадян, говорить Гарри Поганяйло.
Взагалі в міжнародному сообществі це сприймається як варварство.
Беларусь ратифікувала факультативний протокол до пакту об громадянських і політичних правах, тому юрисдикція комітету розповсюджується на громадян нашої країни, і гетеї закони повинні дійнішить і виконуватися у Білорусі. Але у 2010 році двух осуджених на смерть Андрея Жука і Василя Язепчука розстріляли, хоча їх скарги розглядалися комітетом. Поводле звісток міжнародної амністії, адмовне рішення президента об помілуванні їм повідомили за хвилину до розстрілу. Віталь Ругаєн, Єврорадіо.
Владислав Ковалєв і його сім'я подали скарги во всі магчымыя інстанцыі. У сваю чаргу другі фігурант справы Дмітрий Канавалаў не толькі прамаўчаў увесь судовы працэс, але не падаў ні прашэння пра памілаванне, ні напісаў ніводнай скаргі, зрэшты, як і яго сім'я. Пісьменніца Святлана Алексеевіч выказала сваё меркаванне. Яна лічыць, што нельга расстрэльваць чалавека, які ўвесь судовы працэс прамаўчаў. Адразу пасля песні ад гурта «Тартак» мы паразмаўляем пра візіт высокага еўрапейскага чыноўніка Гунара Віганта ў Беларусь. Кардыяграма. Гэта праграма «Кардыяграма» з Вольгай Міцкевіч. Дырэктар дэпартамента па пытаннях Расіі, Усходняга партнёрства, Цэнтральнай Азіі, рэгіянальнага супрацоўніцтва і АБСЄ Еўрапейскай службы знешняга дзеяння Еўрапейскага саюза Гунар Вігант наведае Беларусь, прычым ужо прыехаў з кароткім візітам і будзе ў нашай краіне да 10 лютага. Так, ён ужо сустрэўся не толькі з супрацоўнікамі дыпламатычнага конкурса і прадстаўнікамі ўрада, але і з беларускімі правабаронцамі, сваякамі палітзняволеных і з апазіцыйнымі палітыкамі. Пра значэнне візіту такога высокага еўрапейскага чыноўніка мы паразмаўлялі з палітолагам Алесем Лагвінцом.
Спадар Алеся, на вашу думку, чаму Гунар Віган з'явіўся на беларускім палітычным гарызонце менавіта сёння?
Еўрапейскі звязы чарговы раз просто працягвае руку супрацоўніцтва. Відавочна, ситуація не вельми добра для європейського зв'язу, коли він глядить на Білорусі і бачить, що ні на що не може повпливати. Білоруські влади раніше не випускають політв'язнів, ніяких свобод у Білорусі не поширається. Є представник німецького федерального уряду, який не був упущений в Білорусь, який може бути по ієрархії навіть вище, ніж господар Віганд. Господар Віганд, який так само з'являється німцем, але представляє інтереси усього європейського зв'язу, був запрошений в Мінськ. Мінськ робить, так би мовити, одночасово дві речі. З одного боку, каже представнику самої могутної країни європейського зв'язу, не приїжджайте, а з іншого боку, представнику європейського зв'язу каже, так, коли ласка, ми з вами зустрінемося, але тільки будемо обмірковувати технічне питання, не питання правого чоловіка.
Ясно. Гунар Вігант видвинув меркування, що днями випустить когось із політв'язнів. У вас є ідея, хто це може бути?
Тут можна гадати на цікавого і гущі, так? І це вельми складано. Коли білоруські влади пообіцяли випустити одного з політв'язнів, то хоча й за що це буде не самое гучное имя. Хотя тут прогнозовать вельми складано.
Мы все ведаем, что просто так никого с политвязнем в Беларуси не выпускают. Как вы думаете, Европа пропоновала что-то Минску?
Я думаю, что Евразия пропоновала просто обнулить те отношения, чтобы были до этого, а самое головное проблемное питание сегодня – это наявность политических вязней. Только чекается так или иначе конкретный крок с боку белорусских уладов. И они начали что-то робить у вынику визиту болгарского министра замежных справ Младенова, потом они спынились. Зараз, может быть, надышел час, когда они снова начали что-то робить. Але зрозуміло, що вони хочуть показати, що вони заховують твар. І тому ось для цього, може бути, і варто були якісь ті перемови, що ось хтось комусь щось пообіцяв. Але наскільки мені відомо, позиція Європейського зв'язу тут вельми тверда. з початком в Україні повинна бути політичних зневолених.
Віталій Ромашевський сказав ще, що Євросоюз пропонував офіційним владам співпрацю з опозицією по схемі створення експертних груп. Тобто влада плюс опозиція, і вони будуть діяти разом. На ваш погляд, таке можливо ввогулі?
Такі речі можливо. Питання, наскільки влади це захочуть робити, і ці здольні вони після цього реалізовувати випрацьовані пропонови. Так, можливість вертання до нормального громадського діалогу, до співпрацівництва з усіми громадсько-політичними силами України залишається відкритою. І тут тільки все залежить тільки від влади, бо вони сьогодні контролюють ситуацію в Україні, приміняючи якраз силові механізми. Питання, чи здольні вони, не приміняючи силові механізми, спробувати наладити громадський діалог.
Після зустрічі з представниками МЗС Білорусі у директора департаменту Європейської служби зовнішнього діяння Європейського Союзу склалося враження, що когось із політв'язнів можуть днями випустити на волю. Це виказування європейського дипломата підтвердили удільники зустрічі з ним, старшиня Білоруського Хельсінського комітету Олег Гулак і лідер об'єднаної громадянської партії Анатоль Лебедько.
Кардіограма. Програма про те, як бути человеком.
За зворотне ім'я президента можуть не тільки звольнити з праці, але й розпочати кримінальну справу. Більш подробязно наш кореспондент Олесь Ященка.
Звольненого тиждень тому з рішерського підприємства «Термопласт» Дяніса Степаненку хочуть притягнути до кримінальної відказності. Так його обвинуватили у розповсюдженні ульоток у підтримку політв'язня, екс-кандидата на посаду президента Білорусі Андрея Саннікова. Нагадаю, по словах самого Степаненки, проблеми у його почалися після того, як він задав кілька питань на сайте администрации президента Беларуси.
Директор завода мне не разъяснил, почему у меня маленькая зарплата. Я решил на сайт президента обратиться. Текст письма я цитировать, наверное, не буду. Но после этого все гонения начались.
Саправду, и после инцидента Дяниса Степаненко, командира доброохотной дружины по охове громадского правопорядку, удельника доброохотной пожарной дружины предприемства, звольнили с працы. На питание Еврорады, ведь не было звольнения працовника, связанного с ягоной скаргой у администрации президента, директор термопласта Ригор Василец отказал, что скарги Дяниса его не хвалюют, а сам Степаненко неадекватный человек и систематично порушал дисциплину. Тому контракт с ним не протягнули.
Он год проработал, есть у него два выговора, по-моему, замечания в течение года нарушения трудовой дисциплины. Заменял он у нас мастера. Проявил себя не с лучшей стороны.
После звольнения Степаненки, по его словах, начали отбываться мистичные речи. Так до его пришел лист с реческого РУВД с дивным зместом.
Пришел мне письмо с реческого отдела внутренних дел, сообщаем, что по вашему сообщению реческим РОВД проводилась проверка, по результатам которой было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. В случае несогласия с принятым решением его вы можете обжаловать в прокуратуру реческого района и в суде реческого района.
Однако, как свечит сам Дянис Степаненко, он никуда не писал и никуда не звертался, и тем больше не избирался ни на кого заводить криминальных справ. По словам Дяниса, місцеві чиновники і міліція спужалися того, що інформація про його звільнення з термопласта з'явилася на сторінках шерегу інтернет-сайтів, і вони почали діяти. Спочатку видумали нейкую заяву від його, а потім сфабрикували справу супроти Степаненки. Ось що невзабаві Дяніс прочитав про себе у рапорті старшого лейтенанта Щерби.
18 января гражданин Степаненко возвращался из своего знакомого по улице Чапаева в городе Речице. Проходил мимо здания термопласта в городе Речице, и ему показалось, что на данном здании наклеены листовки.
У гэтым вядома ж вінавацілі самога Степаненко, аднак справа, сфабрыкаваная Шчэрбам, рассыпалася.
У рапорте этого старшего лейтенанта милиции было указано, что я от каких-то пояснений отказался, хотя он меня не вызывал. Вот началось вот такое вот, что я не знаю, сейчас встречное заявление писать буду.
Акрамя того, Дзяніс Степаненко плануе звертацца ў Рэчыцкі районны суд с патрабаваннем аднавіць яго на працы на прадпрыемстве «Термопласт». Алесь Яшенко, Еврорадио.
Не отпускаем Олеся Яшенко одразу после песни от гурта Лени Кравец. У рубрицы «Самооборона» разом с нашим корреспондентом будем разбираться, чему простых рабочих переследуют не только за листы на имя президента, але и за потребование до керавництва выконывать працовное законодательство. Вертаемся в студию программы «Кардиограмма». При микрофоне Ольга Мицкевич. Крановщика пятого разряда ветерана афганской войны Александра Сахарука, які працуюць у таварыстве з абмежаванай адказнасцю, талант перавялі ў прыбіральшчыкі тэрыторыі. Па словах Сахарука, такім чынам дырэктар помсціць яму за тое, што Александр патрабаваў поўнасцю легалізаваць свой заробак, а таксама змагаўся за годныя умовы працы на прадпрыемстве. Працяг тэмы ў рубрыцы «Самаабарона».
У красавіку лета кіраўніцтва таварыства з абмежаванай адказнасцю «Талант» узяло на працу кіраўніка Александра Сахарука. Падпісаны контракт прадугледжваў пагадзінную аплату працы. Гаворыць юрыст праваабаронца Владимир Малей.
Они договорились, что 10 тысяч сейчас. И вот он, проработав первый месяц, проработал 177 часов, и в общей сумме ему заплатили 1 миллион 770 тысяч. Ну, нормально, договор они выполнили. Но за эту сумму он подписался в двух ведомостях. В одной ведомости за 818 тысяч, в другой ведомости за 747 тысяч. Другая часть не показывалась. Эта сумма, он понял, выдается в конверте. Нигде не учитывается.
После отримания своего первого заработка у таланте Александр с пытаниями ни до кого не звертался. Однако, когда ситуация с двумя ведомостями стала повторяться с месяца в месяц, былый афганец вырашил высветлить причину и запотребовал легализовать его заработок. И он звернулся до директора предприятия с адмысловой заявой, однако той на заяву нияк не отказал. Тады Сахарук с допомогой Владимира Малея звернулся у компетентные органы.
И в Брестской облсполком написали, и в прокуратуру Брестской области, и в МВД, и госконтроль, и в налоговую Московского района. И сейчас к нам приходят эти ответы. И что интересно, на организацию, на другую переправляет, только конкретно ответ дала инспекция по налогам и сборам, которая сказала, что в апреле этого года на этом предприятии будет проводиться плановая проверка.
По словам самого Сахарука, после этого зворота компетентные органы директор предприятия начал супроти его соправдную войну. Одной из реакций керовника таланта стал перевод высококвалификованного работника у прибиральщики территории.
Поставили меня, скажем, уборщиком территории, отозвали с отпуска, но там не прописали, как я буду там получать, то ли уборщиком, то ли крановщиком. Я-то расценил, что меня понизили в должности и будут платить как уборщик территории.
Сахарук сказал директору про то, что и он по стане здоровья не может працевать прибиральщиком, однако отказ почул.
Можешь на кране работать, можешь и на лопате. Не приступишь к работе, уволим.
Александр Сахарук мае на руках от медика удаветку, у якой написано, что и он сапраўды не может працевать прибиральщиком у холодные периоды года. А кроме того, юристы допомогли працаўніку звернуться с заявой у суд. На пытание Еврорады, ти упэўнены он у своей перамозе, Сахарук отказывая.
Думаю, да. Потому что противоположная сторона просто расценивает рабочую не как человека, понимаете, который работает на нормального капиталиста и зарабатывает ему доход. Она расценивает меня как холопа, привязанного на этом контракте ихнем, которым они меня пугали, я не знаю, сколько уже раз. Но теперь я уже не боюсь, потому что уже все. Не хочу бояться, устал.
Судовое поседжение отбудется 13 лютого сёлета. Алесь Яшченко, Еврорадио.
Магілёвец Алексей Паўлоўскі здолеў выйграць суд у Інстытута фізіялогіі Нацыянальнай акадэміі навук па справе ягонага незаконнага адлічэння і аднавіцца ў аспірантуры. Нагадаю, канфлікт паміж Паўлоўскім і кіраўніцтвам інстытута ўзнікла за недаванне інтэрната аспіранту, нягледзячы на абавязацельства навучальнай установы выдзеліць яму месца на ўвесь перыяд вучобы. У праграме «Кардыяграма» рубрыка «Ты можаш».
У листе подтверждения поступления в аспирантуру Института физиологии Национальной академии наук, якое минулой осенью отримал Могилевец Алексей Павловский, значилось, что хлопца на период учебы забеспечить койко-местом у интернате. Однако жилье аспиранту не выделили. И тогда молодой ученый звернулся со скаргой у администрации президента и Минэдукации. Одразу после этого молодой ученый отчул на себе тиск сбоку керавництва института. Так тему ягоной диссертации не затверджали, а науковые керавники один за другим отмовлялись от працы с Павловским.
Первый науковый керовник, який еще был указан у листе, этим предъявлялся в моем поступлении, сказал, что мне поступила информация, что ты робишь некие там звороты администрации президента, и тому я не хочу быть науковым керовником такого аспиранта, я от тебе отмовляюсь.
А потом по черзе отмовились другие, третий и четвертый керовники. У аспиранта склалось уражение, что в институте только и чекают, коли он неким чином порушить учебную дисциплину, как подлечить его. Тому, коли одной, че Алексей спазнился на занятия, порядки, яго адразу ж адлічылі.
Я не быў згодны з гэтым, так сказаць, адлічэннем, бо яно было надумана, мне нават не пацвердзілі загадзе, па якой канкрэтнай прычыне я быў адлічаны. Працоўнай кніжкі таксама не было нічога пра гэта ўказана.
У Магілёве па месцы жыхарства Паўлоўскага за гэтага нават не хацелі ставіць на ўлік у цэнтры занятасці і плаціць дапамогу па беспрацоўі. Аднак гэта не было самамэтай для Алексея, бо ён прагнуў аднаўлення аспірантуры.
Так, як я з'яўляюся членам прафсаюза радыёэлектроннай прамысловасці, я звярнуўся да юрыста гэтага прафсаюза Жанны Александровны Запрываранай. Мы падрыхтавалі скаргу ў суд на дзеянні дырэктара па майму аднаўленні, прызнанне гэтага загада незаконным.
Па словах Алексея, спачатку суддзя Першамайскага раёна Мінска была на баку адказчыка, аднак пасля ўбачыла, што ў супрацоўнікаў інстытута няма ніякіх аргументаў і вынесла прысуд на карысць Паўлоўскага.
Высветлілася ў судзе, што яны не могуць прадаставіць суду канкрэтных прычын майго адлічэння. Нават суддзя па пальцам іх пералічыла. Вот назавіце адну плюс адну, каб была сістэматычнае нейкае парушэнне. Яны казалі, мы не ведаем, пастаянна блыталіся ў сваіх паказаннях. Суддзя было ўсё ясна. Ей прыйшлося вынесці, як я лічу, справядлівае рашэнне.
Цяпер Алексей Паўлоўскі будзе адноўлены ў аспірантуры, толькі вось праблема з койка-месцам для маладога вучонага надалей застаецца актуальнай. Алесь Яшчанка, Еўрарадыё.
На гэтым наш час амаль скончыўся. Гэта была праграма «Кардыяграма» на Еўрарадыё. У праграме, нагадаю, мы абмеркавалі візіт у Беларусь высокага еўрапейскага чыноўніка Гунара Віганда. Таксама даведаліся, што маці асуджанага на смерць Уладзіслава Кавалёва падала скаргу ў камітэт па правах чалавека пры ААН. Пагаварылі пра тое, што за палітзняволенага Дмітра Бандарэнку камісія па памілаванню не будзем хадайнічаць. Узгадалі пра налёт спецназа на ўдзельнікаў мірнага дыскусійнага клуба. Закранулі таксама праблему, як змагаюцца грамадзяне за свае працоўныя правы. Калі вам падалося, што мы пра штосьці забыліся, чакаем вашых завагаў у выглядзе лістоў на нашую паштовую скрыню info. slimak@euroradio.fm. Пішыце з пазнакай «Праграма кардыяграма». Заходзьце таксама на нашы старонкі FM і Buy. Там можна знайсці фото і відэаматэрыялы па тэмах, якія мы узгадваем. Запрашаю таксама на нашы аккаунты ў сацыяльных сетках ВКонтакце, Фейсбук і Твіттер. Апошнюю гадзіну з вамі была я, Вольга Міцкевіч. Сустрэнемся праз тыдзень.
Праграма «Кардыяграма». В твоем ритме про твои проблемы.